Глава 17. Руна Домен оказалась самой интересной из всех, что я видел. Да, пришлось отдать 100 звездных монет и потратить на активацию 240 капель, но оно того стоило. После того, как я прописался новым владельцам, стал доступен многофункциональный интерфейс управления собственной экстрамерностью, облаченный в интуитивно понятную форму. Включение и выключение ограничений. Например, можно было выборочно или полностью заблокировать рунные эффекты, изменить климатический или температурный режим, вплоть до экстремальных значений, установить любой распорядок дня и ночи, а также распределить доступы и настроить рунные знаки, создавая собственную иерархию. Еще руна-домен управляла расширением домена, позволяя присоединять к ней новые области разной конфигурации. На них в дальнейшем можно было возводить новые постройки, однако это требовало прорвы ресурсов, астрономического количества звездной крови, а также знаний и навыков, которых у меня пока не было. В общем, полноценное управление карманным королевством в твоей скрижали. От перспектив использования захватывало дух. При желании здесь можно было создать полноценную, защищенную от внешнего мира колонию, расширяя ее по мере необходимости и устраивая вылазки в единство за недостающими ресурсами, рунами и звездной кровью. Белый дьявол утверждал, что такие домены существуют, причем громадного размера. Однако предупредил, что их главной уязвимостью является материальная основа, кристалл-сфера, ядро, которое находится в единстве. Оно может принимать разные формы, может быть надежно спрятано, хорошо защищено или бдительно охраняться. Но если враг найдет и уничтожит ядро, то домен и все его население погибнет. Полное изучение возможностей домена легко можно занять несколько дней. Я сосредоточился на том, что было необходимо в первую очередь — функционале ключей. В целом все было достаточно просто. Сама золотая руна представляла собой бессрочный ключ, переносящий владельца в домен из любого места единства, но не вечности. При этом она как бы фиксировала координаты последней точки входа и могла совершить обратное перемещение. Каждый перенос обходился в 24 капли звездной крови. Кроме того, хозяин мог создавать отдельные ключи, как бы копируя одно из свойств руны. Но для этого требовались ресурсы. Звездная кровь, серебряная заготовка и символ ключа. Я понял смысл слов вселенца о том, что мы не будем разменивать серебро. Каждый новый ключ, созданный Азимандией, все равно стоил бы нам серебряные руны. А вызов Кэл-Леди сам по себе влетал в копеечку и не всегда был доступен. Также в процессе стало ясно, что возможно создание многоразовых ключей. Количество символов, вложенных в руну, и определяла число входов-выходов. Такие изготавливали для доверенных лиц хозяина или постоянных обитателей домена. Сейчас у меня было 5 символов, значит, можно потенциально создать гостевой ключ с 5 активациями. Белый дьявол, правда, заметил, что в этом нет никакого смысла. Проще изменить уже имеющийся у нас ключ, добавив в него 5 символов на рунном конструкторе. Но то были привилегии рунного искусства. Хорошо. Завершив предварительное знакомство с руной доменом, я добил остатки трофеев. Бронзовые руны развития и повышения. Развитие в атрибут воли, получив первый навык этой ветки.
Стойкость бронза 4 из 10. Навык защищает от ментальных атак, гипноза, влияния внешних сил. Воля становится непроницаемым барьером, способным отразить даже могущественные воздействия.
Навык явно был спящим. Об этом говорили стартовые 4 звезды. И он частично дублировал ментальный барьер и закрытый разум ветки ментальности, что вызывало некоторое недоумение. Но вселенец, не очень охотно, как мне показалось, объяснил, что воздействия бывают не только ментальными. Воля — важный атрибут, который синергично влияет на многие параметры. Та опора, что помогает восходящему выстоять против сильнейшего врага. Что ж, я замечал это, когда он приходил мне на помощь. Даже слабую, не имеющую нужных атрибутов и навыков оболочку, воля белого дьявола превращала в опаснейшее оружие. Оставалось бронзовое повышение. Его я использовал на эликсире антияда. Результатом остался очень доволен.
Рунический эликсир очищения. Руна-предмет. Качество бронза. Активация. 6 капель звездной крови. Содержит рунический флакон, наполненный эликсиром, нейтрализующим действие большинства известных ядов, токсинов и отравляющих веществ. Очищает организм от последствий проклятых и стихийных эффектов и паразитических заражений. На один древодень дает полный иммунитет к действию ядов. а также обеспечивает дополнительную устойчивость к стихийным, проклятым и неядовитым эффектам. Содержимое флакона рассчитано на одного восходящего. Уменьшение дозы приведет к значительному ослаблению результата. Время действия – нет. Время перезарядки – древо день. Таймер активации – готово к активации.
После встречи с отрекшимся и демонстрации проклятых рун, стало ясно, что такое лекарство необходимо иметь в аптечке. Селенец, правда, пробормотал что-то про серебряный эликсир искателей, который имел в своей скрижали каждый уважающий себя восходящий. Однако я все равно остался очень доволен результатом. Мой рунный набор был уже достаточно сложен и разнообразен, покрывая множество потребностей, и мог пригодиться практически в любой ситуации. Из свободного еще имелась пустая серебряная руна, одна из двух взятых с кристалл стражей Тория и четыре универсальных того же ранга — НЗ Белого Дьявола. Соблазн разбить нулевку на 10 бронзы, создать из них развитие и повысить еще один атрибут до серебра, конечно, был велик. Но по здравому размышлению я от него отказался. Серебро гораздо ценнее. Бронзу я при удаче смогу совсем скоро раздобыть в шторме. Имелись определенные соображения на этот счет. Поэтому нулевую руну пока не стоило трогать. Ведь развиваться на серебре будет гораздо сложнее, чем сейчас. Дальше нужно было выбрать награду наблюдателя. Ассортимент предлагался широкий, и я внутренне склонялся к руне-существу, как наиболее перспективному приобретению. Для наблюдателя не было разницы, но в контракции именно существа, а также домены и саги, находились в высшей ценовой категории. Так что даже при неудачном выборе потенциально эту руну можно было слить, купить предмет или заклинание и еще остаться в прибытке. Если, конечно, мы снова попадем в вечность. Белый дьявол не осудил мой выбор, сказав лишь:
«Твой народ, Хейр, обходит стороной порталы и домены. Но это правда слабого. Незримый благоволит сильным, и мы можем найти ключ в место, где ждут не только испытания или ловушки. Есть и древние места, где готовили восходящих. Есть перекрестки дорог, где я могу найти старых друзей или память о них. Не пренебрегай этой возможностью».
Я услышал его, но лезть в новый домен и портал совершенно не торопился, тогда как существо, пусть и бронзовое, могло очень серьезно пригодиться. Азимандия была тому живым примером. Она, конечно, строила свою коллекцию по иному принципу, используя восходящих, которые сами по себе гораздо сильнее обычных существ. Однако надо же с чего-то начинать. Наблюдатель предложил три варианта, и все они оказались родом из краев, где происходила великая охота. Вероятно, это было связано с характером выполненного задания. Неприятные, скажем так, варианты. Щитник — существо, представляющее собой нечто вроде огромной бронированной скалопендры. Функции смешанные, может как атаковать врагов в ближнем радиусе, так и обвивать хозяина, заключая его в колючий доспех. Тенекрут — старый знакомый из теневых земель. Многоног, способный взять на спину восходящего и передвигаться по вертикальным поверхностям в пещерах и каньонах. Полезное, конечно, создание, но... И третье существо. Маленькое и вроде как бесполезное в схватке ночница. Именно ее я и взял, потому что, исходя из описания, незаметная ночница, способная пролезть в любую щель, была идеальным разведчиком, но самое главное, могла собирать и приносить хозяину руны и звездную кровь. И последнее перевешивало все. Да, такое существо почти беззащитно и не имеет боевого применения. Однако во мне еще были живы воспоминания об альпинистских подвигах в расколотых землях, когда приходилось спускаться в каньоны ради нескольких сдохших от игл света жирных червей, а затем подниматься обратно. Ночница бы сэкономила много времени и сил. Да и вообще, удаленный сбор звездной крови с тел поверженных врагов предоставлял массу возможностей. Фригольдерам, которые выполняли задания в группах, такие существа были не нужны. А вот одиночки во враждебном окружении — совсем другое дело. Итак, в моей скрижали поселилась руна ночницы. И больше ничего не мешало наконец-то вернуться в шторм. Я тщательно подготовил оружие и снаряжение, собрал вещи в руну-хранилище и настроил доступы к криптору. Продумал план действий и примерную легенду, если вдруг столкнусь со своими товарищами, хотя этот вариант казался маловероятным. Активировал звезду искателя, чтобы полностью восстановить звездную кровь, и выждал еще несколько часов, хорошенько выспавшись. Впереди меня, скорее всего, ожидала бессонная ночь. Шторм встретил занимающимся рассветом. Иг древо начало золотиться, разгоняя ночные сумерки. Но длинные двойные тени все еще были длинны. Руна сработала как нужно. Я стоял у подножия кургана из обломков, разрубленной пополам высотки, на том самом месте, откуда Келл-Леди перенесла нас в домен. Облегченно выдохнул. Сработало, черт побери. Прошло всего полторы недели, а как будто миновал миллион лет. Настолько другим я себя ощущал, настолько иными стали мои органы чувств и восприятия внешнего мира. Биолокация не выдавала ничего живого в радиусе сотни метров. А истинный взор не находил среди развалин энергетических аур. Но плащ бесшумного фантома все равно не помешает. Выдать меня мог только Кыш, беспокойно возившийся в переноске под мышкой. Однако снова оставить зверька в домене я не рискнул. Уши все-таки были мне дороги. Да и веселее вдвоем. Первым делом тщательно осмотреть место сражения. От обезображенного трупа кнута остались едва заметные пятна на камнях, уже почти смытые дождями. От мертвых инсектоидов, осколки хитина и суставчатых лапок в щелях между обломками. Что ж, я и не сомневался, что черви, привлеченные руной феромонов, почистят все следы моих подвигов. Больше интересовало, что произошло с останками землян, возвращались ли фригольдеры сюда после отступления в портал. Может, вообще сумели перегруппироваться и продолжить зачистку изгоев. Хотя после гибели лидеров колонии и массовых потерь я сомневался в таком варианте. В любом случае, они должны были послать кого-то забрать тела мертвецов и собрать звездную кровь. На проспекте и площади угрюмо чернели остовы земной техники. Два сгоревших вездехода, несколько разбитых глайдеров и ховербайков. Останков я по-прежнему не наблюдал. А вот ящики с припасами, забивавшие грузовые платформы, исчезли бесследно. Так же, как мегакрипторы, где находилась большая часть нашего добра. Кроме того, саму технику явно пытались разобрать. Скрытые корпуса и выдернутые блоки энергетических ячеек указывали на умелое мародерство. Дикари бы не справились. Тут потрудился знающий земные агрегаты человек. Вокруг было разбросано немало хлама. Но ценного — ноль без палочки. Я обнаружил только останки дохлых червей. Но тела, снаряжение и оружие павших землян бесследно исчезли. Их не могли растащить и сожрать инсектоиды. Обязательно остались бы следы. Скорее всего, фригольдеры или кто-то другой вернулись и забрали все, что может пригодиться. С одной стороны, это обнадеживало, с другой — весьма настораживало. Исследовав поле боя, я направился к месту, где небесный ястреб уничтожил группу Вероники. Вдрызг разбитая площадка, на старых камнях отпечатали следы гнева золотой руны, обрывки, осколки керамита. Благодаря продвинутому восприятию удалось обнаружить сплющенный шлем от офицерской лорики, спрятавшийся среди камней, но больше ничего. Поисковые группы фригольды или остатки банды кнута постарались? Этот вопрос не давал покоя, но ответа на него пока не имелось. Ладно. Возвращаться в колонию без гвоздей и возможности поквитаться с обидчиками я все равно не собирался. Так что встреча и с теми, и с другими в любом случае была нежелательна. Вернее, гнездо изгоев я собирался навестить в ближайшее время, но сначала нужно сделать кое-что другое. Черви. Они водились в шторме, понемногу просачиваясь через некие глубинные горизонты, о которых туманно упомянул Белый Дьявол. Мелкие, не самые опасные стазы. Я пока видел только рабочие особи и скаутов-фуражиров. Легкая добыча, почти мгновенно дохнущая от иг-излучения. Прекрасный источник ядер для символов пустых рун и звездной крови. Тем более, что у меня все еще имелось серебряное задание Великой Охоты на 1000 червей. По пути восхождения не бывает малых дел, и не стоило упускать возможность усилиться. Что ж, это место прекрасно подходило для моих целей. А в окружающих ее зданиях можно было устроить наблюдательный пункт, откуда отлично просматривались и сама площадь, и ее окрестности. Застать меня врасплох будет сложно. Открыв скрижаль, я пометил феромонами огрызок центральной колонны. Ждать червей днем не стоило, но лучше будет, если ближе к закату они уже начнут скапливаться поблизости. Оставалось добить около 120 особей. И хотя здесь их водилось гораздо меньше, чем в расколотых землях, я рассчитывал к утру закрыть задание. А пока нужно навестить еще одно, не менее интересное место. Передвигаться по разрушенному шторму в одиночку очень опасно. Его улицы, заброшенные здания и катакомбы под ними полны неприятных сюрпризов. Но у меня теперь имелся козырь, который позволял свысока плевать на ползающих в руинах букашек. Дракон звездного света. Впервые я вызывал его вне домена и немного нервничал, потому что состоящий из полупрозрачной сияющей дымки аспект казался сказочным, несовместимым с реальностью существом. Тем не менее, через пару минут мы уже уверенно парили над шпилями СТ, забираясь все выше и выше. Чужие глаза, конечно, могли различить моего дракона, парящего над городом. Но мало ли странности случается в проклятом месте. Мало ли старых кошмаров и бродячих Фейвейд стражат его руины. А я в плаще фантома невидим и неосязаем. Все будет нормально, если Юр, возмущенно отвращающий все попытки запихнуть его обратно в переноску, случайно не демаскирует нас. Белый дьявол шептал мне странные слова и названия, отмечая с высоты места, которые тоже стоило бы проверить. Но посетить их мы не смогли бы при всем желании. Со спины аспекта было прекрасно видно, как велик разрушенный СТ. В сине-зеленом море зарослей, захлестнувших руины, все еще была заметна планировка. Прямые, как стрела, проспекты и радиальные дуги улиц, заполненные водой каналы и пересекающие их сломанные арки мостов. Все вместе складывалось в странный рисунок, как будто сам город был огромной сложной руной. И даже отголоски золотых штормов до сих пор не стерли ее с поверхности единства. К полудню мы, наконец, отыскали нужное место. Покружив над ним, я убедился в безопасности и сел неподалеку. В отсутствии людей поблизости можно было не сомневаться. Слишком тяжелая, давящая аура исходила от нашей цели. Отсюда хотелось бежать, сломя голову, прямо сейчас, при свете дня, несмотря на золотой силуэт древа за спиной. Перед нами, мрачно отсвечивая темными дырами провалов, возвышался великий архив снов. Белый дьявол на мгновение показал его мне. Величественный дворец, обводами напоминающий замысловатую золотую раковину. От того, что было, сохранилось немногое. Сейчас архив больше походил на изрядно погрызенный кусок дырчатого сыра. Только дыры были оплавленными проломами неправильной формы, будто по зданию в упор долбила батарея плазменных коронат. Внутри кишели кошмары, едва не сожравшие меня при первом визите. Но само их наличие, да и то, что я успел заметить в прошлый раз, говорили о том, что архив не был разграблен. По крайней мере, там имелась звездная кровь, которую можно извлечь при помощи искусства артефакции. Не зря же я тратил руны, поднимая его до серебряного ранга. Найдя подходящее место, чтобы не торчать на виду, я для начала вытащил призрачный фонарь. Этот предмет из домена в небольшом радиусе отпугивал призрачных существ. Не было лишним немного подстраховаться. Просто на всякий случай. Ведь создания, с которыми предстояло иметь дело, были очень странными. Для меня, человека земной цивилизации, концепция анимы и бродячих энергетических флуктуаций, заряженных угнетающим излучением, не была пустым звуком. Однако одно дело — слушать вводные лекции ученых из Центра аниматургии, и совсем другие — столкнуться с этой техномагией в невероятно далеком будущем. По своей воле я бы не вернулся сюда. К счастью, для работы с призраками у нас теперь имелся специалист. Честно говоря, я немного дрейфил, активируя руну Марвены. Ведь прежде с ней разговаривал вселенец, да и сама серебряная восходящая намного сильнее и опытнее меня. Она появилась мгновенно, сложившись из вихря звездной крови. Фигура в черном балахоне, источающая холод, но неосязаемая, какой-то потусторонней. И тут же склонилась в коротком полупоклоне.
«Веди себя так, будто ты Кэл, а она низший Хейр. Говори так, как сказал бы я. Она наша руна. И лучше, если никто не будет забывать об этом».
«Возьми и надень этот предмет», — сказал я на языке Кэл. «И не снимай его, пока я не прикажу». Марвена молча взяла браслеты тысячи эхо, и золотые спирали скрылись в широких рукавах черного балахона. Решение было принято заранее. По рунной метке экс-домоправительницы легко получить наши координаты. Тори, конечно, вряд ли рискнет вылезти вовне, но ему совершенно незачем знать места нашей боевой славы, даже в единстве. Слишком легко сложить дважды два. А Кэл, при всей их девиантности, дураками не были совершенно точно. Браслеты тоже не давали абсолютной гарантии, но они хотя бы дробили сигнал носителя, путая чужие поисковые руны.
«Благодарю, мой господин», —
произнесла Марвена.
«Твое отражение выглядит и говорит иначе».
«У единства и вечности разные лица», — ответил я, стараясь копировать интонацию белого дьявола.
«Мы... в единстве?»
«Да».
«Я не могу поверить, что вернулась сюда»,
— чуть слышно проронила она. «Некоторым случается умирать и рождаться множество раз», — — ответил я, подражая невидимому суфлёру в голове. «Расскажи мне о себе».
«Моё имя в восхождении Марвейн Кельталас. Я была рождена в круге семи древ 146 циклов назад. Я была одной из хранительниц Великого Кургана, пока не погибла во время одного из прорывов. Затем мой стигмат принесли в Храм Вечности».
«Что ты делала в Вечности?»
«Это очень долгая история, мой господин. Она займет много древодней, если рассказывать так, как надо».
«То, что нельзя изложить кратко, вообще не стоит рассказа».
«Хорошо, мой господин. После того, как мы покинули чертоги ожидания, испытаний и героев, я и мой брат прошли много дорог. Путешествовали как вольные странники. Были во многих союзах Нео. Участвовали в войнах небесных господ. Служили алмазному двору и дому вортексов».
«Как ты попала в рабство к Торию?»
«Мой брат потерял то, что ему не принадлежало. Это была коварная ловушка, расставленная на глупых Нео прежним нанимателем. Так он расплатился с Торием. Мой брат стал должником, а затем пленником душеторговца. Я же подписала долговой контракт, чтобы выкупить его душу».
«Тебе так дорог твой брат?»
«Он погиб в единстве, спасая меня, и ждал мою душу в чертогах встреч. Мы всегда были вместе. Он столько раз спасал меня, а я его. Да, он дорог мне, мой господин».
«И теперь он в твоем кувшине. Что ты собираешься с ним делать?»
«Торий мучил его и заставлял мучить его меня. Он потерял разум. В Вечности его ждали только новые муки. Но если мой господин позволит, я разомкну цепь и отпущу его дух. Стигмата больше нет. Он уйдет за край, излечит свои раны и родится в единстве вновь. Ты позволишь мне?»
«Позволение нужно заслужить», — ответил я. «Отбрось капюшон. Я хочу посмотреть на тебя». Это было целиком и полностью мое желание. От Марвена исходила иррациональная жуть. Я говорил с ожившим трупом, от которого веяло смертельным холодом. И чтобы нормально взаимодействовать с ней, чтобы подсознательно не дрожать в ее присутствии, требовалось взглянуть в лицо своим страхом. Ну что ж, могло быть и хуже. Бледная пергаментная кожа, обтягивающая остроколый череп, темные провалы на месте глаз, следы тлена на высохших губах. Полоска когтистого серебряного венца на лбу, схожие ожерелье на высокой шее. Черные волны волос казались тщательно уложенным париком. Будто Марвена даже в посмертии пыталась заботиться о своей внешности. Тем не менее, следы былой красоты были заметны даже в таком виде. «Тори сделал тебя такой?» — спросил я.
«Да»,
— тихо ответила заклинательница. Тема явно причиняла ей боль.
«Он говорил, что я должна соответствовать работе. Он исказил мое отражение. Раньше я выглядела совсем иначе».
«Это можно исправить, если будешь служить верно. Сегодня у меня для тебя первое задание».
«Благодарю, мой господин»,
— снова поклонилась Марвена.
«Что я должна сделать?»
«Видишь это здание?» Я указал в сторону архива. «Оно полно старых кошмаров. Сможешь очистить его?»
«Я попробую, мой господин. Можно приступать?»
«Да, не забывай, ты теперь руна, и в твоем распоряжении всего 2 часа». Марвена немедленно поплыла ко входу в архив. Она двигалась подобно призраку, паря над землей, и это выглядело немного пугающе. А вслед за ней пошел я. Отсиживаться в стороне надоело, к тому же хотелось посмотреть, что и как делает восходящее. Призрачный фонарь защищал от непосредственных атак кошмаров, а с психическим давлением придется справляться самостоятельно. Я же пришел сюда стать немного сильнее, а не только собирать звездную кровь. Изнутри донесся душераздирающий вой. Я поморщился. Нас, наверное, сегодня услышит весь шторм, включая окрестности. Главное, чтобы любопытные не сбежали сюда. Хотя лично я не хотел бы встретиться с тем, кто издает подобные звуки. Вой резко прервался, потом донесся снова. И опять замолчал. Притаившись у полуразрушенных ворот, я прислушивался к тому, что происходит внутри. И вдруг увидел, как Марвена выплывает обратно.
«Мой господин»,
— обратилась она ко мне.
«Эти кошмары сильны. Они созданы золотым восходящим для охраны этого места. О таком не принято просить, но мой господин может на время вернуть мне руну подчинения призрака. С ней мы потратим меньше времени».
Я кивнул, и наши серебряные скрижали сомкнулись. Рунный круг Марвены оказался удивительно пустым. 10 глифов, 4 серебра и 6 бронзы. И все руны заклинательницы были сугубо функциональны. Экипированные предметы и заточенные на некротику умения и заклинания. Да, совсем не густо. Тори явно держал ее на голодном пайке. Возможно, большая часть ее способностей является навыками ветки некротики. Внутри архива царили сумерки, разрезаемые кинжальными лучами золотого света. Под ногами хрустели осколки разбитых кристаллов. Алые пятна кошмаров мелькали над ними, будто рассерженные пчелы, беспрестанно атакуя Марвену, плывущую вглубь. Заклинательница работала медленно, но верно. Останавливала кошмар руны подчинения, после чего набрасывала на него призрачные цепи и открывала воющий кувшин. В прошлый раз его втягивающая сила работала гораздо эффективнее, однако, возможно, духи из домена Тория уже были покорены, а местные кошмары наоборот. Тем не менее, процесс двигался. Под аккомпанемент жуткого воя призрак исчезал в кувшине. Интересно, какова его вместимость? Несмотря на то, что Марвена стала основной точкой притяжения, кошмары сразу же заметили меня. Призрачный фонарь не давал им приблизиться, но болезненные псионические уколы посыпались градом, разрывая виски вспышками дикой боли. Они сопровождались волной наведенного ужаса, того самого, что превращает человека в обезумевшее животное, заставляет бежать прочь, не разбирая дороги. Но с ним, используя концентрацию, закрытый разум, стойкость и ментальный барьер, уже можно было худо-бедно бороться. Я справился, преодолел себя и волны страха. Пошел вперед на негнущихся ногах, удерживая призрачный фонарь. А боль в висках и терзающее чуткое ухо вопля кувшина можно было и перетерпеть. Чёртовы кошмары. Всего лишь дурацкие энергетические фантомы, созданные чужой волей и рунной техномагией. Нет в них ничего сверхъестественного. Они не смогут причинить мне вреда. Первой целью стали капли звездной крови, мерцающие в отдельных кристаллах. Чтобы добраться до них, пришлось пробираться между рядами разрушенных киир, осторожно обходя торчащие острия мертвых кристаллов. Когда нашел первый и приложил к нему ладонь, ощутил смутную радость. Рунная артефакция работала.
Киира снов. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Содержит звездную кровь.
Но как извлечь из него содержимое?
Из целого предмета ты не сможешь ничего извлечь. Разбей его.
В тоне белого дьявола прозвучала некая печаль.
Эти грезы больше никому не пригодятся.
Иллиумовый шип легко раздробил кристалл. В трех осколках мерцали голубые искорки. Я осторожно поднял один из них. Сосредоточившись, почувствовал внутри язычок концентрированной энергии и усилием воли вытянул его оттуда.
Вы получаете 1 каплю звездной крови. Общее количество — 1074 из 1929.
Вот и все. 3 капли звездной крови я извлек из мерцающих обломков. Казалось кощунством разрушать то, что хранит память о прошлом. Но сны и мечты мертвых жителей СТ больше не имели значения. Дело пошло. Марвена обезвреживала кошмары, а я разбивал уцелевшие кристаллы, забирая кровь или крупные осколки. Они были реликтами и могли послужить материалом для символов. Вой кувшина раздавался все реже и реже. А потом Марвена окликнула меня.
«Мой господин, ты должен взглянуть на это?»
Прямо под проломом в круге игл света. Среди множества разбитых кристаллов лежали останки, как будто вплавленные в камень. Несомненно, это была женщина. Кэл или полукровка высоких кровей, длинноволосая и величественная даже в смерти. Что-то на ней все еще мерцало голубыми светлячками, возможно, уцелевшие артефакты. Асари давно потеряла цвет, на высохших запястьях серебрились браслеты, а на лбу и висках замысловатый венец, сросшийся с костной тканью. Его центральным символом, 3-м глазом над переносицей, была стилизированная молния, и в ней тоже светилась яркая точка звездной крови.
«Моя золотая королева снов», —
прошептал вселенец.
«Она защищает город, даже уйдя за грань смерти. Забери кровь из ее молнии, Хейр, и то наследство, что она нам оставила».
Всего 1 капля. Руны и предметы золотой восходящей то ли давно развеялись, то ли были уничтожены победителями. Стоило мне взять последнюю каплю, как ее останки опали, обратившись в прах, подобно костям самого белого дьявола в его склепе. И одновременно с этим пропало тягостное давление кошмаров. Последние из них медленно развеялись, будто исчезла воля, поддерживающая в них жизнь. Я осторожно, очень аккуратно подобрал три вещи, содержащие звездную кровь, которые королева снов оставила после себя. Нечто вроде браслета-четок, странной формы жезл, больше походящий на огромный ключ, перламутровая с золотыми вкраплениями шероховатая сфера. Предметы, все сломанное серебро. Очень любопытные свойства, но я решил тщательно изучить их чуть позже.
«Это место принадлежало забытым»,
— вдруг сказала Марвена.
«Проклятым братьям».
«Откуда ты знаешь?»
«Я много лет хранила великий курган, где похоронен Янтадер»,
— произнесла она.
«Он был одним из них».
«Ого! Это пахло интересной историей». Я ощутил, как беспокойно шевельнулся внутри белый дьявол. Но время Марвены уже уходило. Оставалось всего несколько минут. А нужно было еще забрать из ее хранилища драгоценные реликты, перенесенные из вечности. Руну подчинения призрака я решил ей оставить. Умение сильно зависит от атрибутов, и вряд ли она будет полезна мне при нулевой некротике. На серебряном ранге уже начиналась специализация. Я с трудом представлял, как можно развивать одновременно 27 атрибутов. Отдав мне драгоценный груз, Марвена вновь превратилась в руну. Я покинул пустой архив снов. Теперь он очищен, и любой желающий может пробраться внутрь, но вряд ли он обнаружит там что-нибудь ценное. До заката еще оставалось время. Я нашел укромное местечко неподалеку, чтобы перекусить и передохнуть. Заодно можно было подвести итоги. 3 новых артефакта, 112 капель звездной крови и штук 20 реликтов, годных для изготовления бронзовых и серебряных символов. Навыки закрытого разума, ментальной чувствительности и ментального барьера выросли на 1 звезду. Отражая это, общий навык ментального искусства прибавил серебряную звездочку, 2 из 10. Попутно увеличились концентрация, бронза 3 из 10, резильентность, бронза 2 из 10, контроль звездной крови, бронза 6 из 10, а также свежая стойкость, бронза 5 из 10. Такой массовый рост не мог не радовать, а ведь всего лишь несколько часов напряженной работы. После заката меня вновь ждал полет на драконе. Игдрево уже мерцало темным золотом, а с другой стороны катилась тень, сгущая фиолетовые сумерки. Пришло время охоты на червей.